Мы отмечаем 12 и 13 Тамуза. Это день, когда предыдущий Рэби был освобожден из тюрьмы в Ленинграде. И вопросы, которые мне многие задают, это было уже почти 100 лет назад. И это было в стране, которой уже даже нету. И это было в городе, которого уже нету. Я все время всем говорю, я из страны, которой уже нету, из города, которого уже нету. Я из Ленинграда. Ленинграда уже на карте нету. Ленинградская область есть, правда. Советского Союза на карте нету. Все это произошло 100 лет назад. Почему мы сегодня это отмечаем? И вот об этом мы с вами сейчас поговорим. С исторической точки зрения. В 27-м году на территории тогда существовавшего Советского Союза находилось больше евреев, чем в любой другой стране мира. Потому что все евреи России, Украины, Белоруссии, Молдавии, я уже не говорю о сефардских евреях, которые были в Узбекистане, Азербайджане и так далее, на территории Советского Союза были миллионы евреев. В Америке еще столько евреев не было. В земле Израиля алия тогда только началась. Тогда на территории сегодняшнего Израиля были считанные еврейские поселения. И на территории бывшего Советского Союза была основная масса евреев всего мира. И вот, что происходит с этой основной массой евреев всего мира. В царские времена евреи жили в штетлах, в маленьких городках. И в каждом из этих городов был раввин, была синагога, была школа, была миква. И у евреев было своего рода самоуправление. Царская полиция туда, как правило, даже не заезжала. У евреев было самоуправление. И даже царская власть считалась с этими раввинами. В больших городках раввин – это была даже государственная позиция. То есть он представлял евреев своей общины для правительства. Правительство с ними считалось. У евреев была еврейская жизнь. При том даже, что многие евреи в начале 20 века уже были не такие соблюдающие и так далее, были уже даже до революции, были все эти веяния всех измов по всему миру, и анархизма, и коммунизма, и социализма, и сионизма, и всего остального, все эти измы были, из-за которых многие евреи уже не были полностью соблюдающими, но они все равно жили в этих еврейских общинах. Вдруг начинается советское время. Революция 17-го года сама еще не изменила очень много, потому что после этого была гражданская война. И советская власть не закрепилась до 20-го, в некоторых местах даже позже этого. И когда все-таки советская власть закрепилась, к этому времени все эти раввины, рош-ешивы, главы школ, все люди, которые отвечали за еврейские общины, к этому времени уже хорошо поняли, что из себя представляла советская власть. И они уже хорошо поняли, что еврейству хода они давать не будут. И у них была великая мощь. То, что тогда называлось красным террором, когда людей приводили в страх только для того, чтобы учредить дисциплину. Это все делалось специально, чтобы всем дать понять, кто здесь хозяин. И евреи это очень быстро поняли. И теперь предыдущий Ребе, который тогда находился в Ростове, понимает, что в всем Советском Союзе теперь большой дефицит лидеров. Лидеры либо вообще покидают Советский Союз, если они могут, а если они остаются, то они переезжают в большие города, берут себе другую работу, становятся портными, сапожниками или мастерами. Они уходят из еврейской общинной работы, но они не хотят брать на себя огонь. И предыдущий Ребе все это видит. И он просто не понимает, как это может происходить. Я вам сейчас запишу то, что из себя представлял предыдущий Ребе. Предыдущий Ребе жил в доме своего отца, который тоже был Ребе. Пятый Любавичский Ребе. Ребе Рашаб. Они вначале жили в городке Любавичи, потом переехали в Ростов из-за Первой мировой войны. И в те годы, в царские времена, евреям тоже не жилось сладко. Правительство накладывало очень большое давление на евреев, чтобы те изменили всю свою систему образования, изменили свои общины. Правительство пыталось секуляризировать евреев под давлением тех, кто называли себя просвещенцы. Маскилим – это еврейское просвещение, движение, которое началось еще Моисеем Мандельсоном в Германии. И для евреев жилось тяжело с точки зрения еврейства. И Ребе Рашаб должен был держать всю эту стену напора. И когда предыдущему ребе было 15 лет, его отец стал официально вводить его во все общественные дела. Он сделал его своим помощником, своим секретарем. Он позже взял предыдущего ребе на могилу своего отца Ребе Мараша и сказал ему: у Авраама был сын Ицхак, которого он был готов привести в жертву Богу. У меня тоже есть сын Ицхак, предыдущего ребе звали Йосиф Ицхак. У меня тоже есть сын Ицхак, и я тоже готов принести его в жертву Богу, потому что еврейская жизнь того требует. Он спросил у своего сына, готов ли он на это. Тот сказал: да. Он сказал: готов ли ты бороться за еврейство до того, что на иврите называется месерат нефеш. Месерат нефеш называется до момента отдачи своей души. Тот спросил, что значит месерат нефеш? Что значит до отдачи своей души? Тот сказал в прямом смысле слова. Предыдущий ребе сказал: я готов. И после этого предыдущий ребе начал свою работу. Он был еще подростком. Он начал свою работу. Есть целая история о том, что он проделывал и что он выделывал. Он пробивался в Петербурге в офисы людей, иногда, чтобы с ними договориться, иногда просто выкрадывал документы, чтобы они не были подписаны и так далее. И предыдущий ребе был готов на это. И вот теперь мы понимаем, как предыдущий ребе смотрел на позицию раввина, главы общины. Он, как свой пример, также видел, мы знаем, например, отца ребе. Отец ребе жил в городе Николаеве, и он был главным раввином Украины, потом переехал в Днепропетровск. Большее время, когда он был главным раввином, он жил в Днепропетровске. И мы знаем, что отца ребе, ребе Леви Ицхака, посадили за то, что он отказался давать хехшер, признавать кошерный мацу, которую коммунисты испекли. Для него другого выхода не было. Он даже не думал поступить по-другому. Отец ребе, ребе Левик, не думал отказаться от своего поста раввина и не думал, чтобы было возможным называть кошерной мацу, которая на самом деле не кошерная. И это то, как предыдущий ребе смотрел на позицию раввина. И вдруг он видит, что раввины падают, как мухи, исчезают, уезжают. Он писал много писем разным раввинам, прося, требуя, умоляя, настаивая, чтобы они не уезжали, чтобы не оставались. Они все разъезжали, чтобы спасать свои семьи, что мы понимаем. Или они просто уходили от общественной должности. И тогда предыдущий ребе понял, что ему необходимо брать все в свои руки. Он взял все в свои руки прежде всего. Ему нужно было понять ситуацию. Какая ситуация в всем Советском Союзе? Он понимал, что ситуация нехорошая, но он хотел знать, что происходит в каждом городе индивидуально. Он стал посылать своих хасидов, своих учеников, чтобы они ездили по городам. Это уже Советский Союз, это уже 20-е годы, чтобы они ездили по городам, узнавали, где есть ешива, где нет ешивы, где есть синагога, где нет синагога, где есть миква, где нет миквы, кто там раввин, остается ли там раввин, действующая ли там община, есть ли там миньян и так далее. Он хотел все это знать. Он послал Симху Городецкого. Кстати, если вы знаете, у нас здесь есть семья Городецкие, и у нас здесь есть семья Кравец. И они являются правнуками вот этого Симхи Городецкого, о котором мы сейчас говорим. Они сами мне рассказывали, как у них полно родственников в Кфар-Хабаде, в Израиле, в Кронхайце, в Бруклине и так далее. И Симха Городецкий сам был очень интересный человек. Когда он учился в ешиве, он был парнем, и он заболел. Его привезли к врачу. Врач ему поставил ужасный диагноз. Врач сказал, что ему остается жить только несколько месяцев. Какая была болезнь, я не знаю, но врач сказал, что ему остается жить несколько месяцев. И тогда его привезли назад в ешиву, и тот, кто отвечал за ешиву, администратор, стал приготавливать его вещи, чтобы его паковать, чтобы запаковать его чемодан, сундук, чтобы отвезти его назад, домой. Мальчику осталось несколько месяцев жить. Конечно, он должен быть дома это время. Симха Городецкий, когда сам это увидел, он сказал: а что вы пакуете мой сундук здесь? Он говорит: ну мы тебя сейчас домой отвезем. Он говорит: а зачем мне дома? Я могу здесь оставаться. Он говорит: тебе сказали, что тебе остается всего несколько месяцев жить, а потом знаешь, что будет, потом ты умрешь. Он говорит: а что у вас здесь в Ростове нету кладбищ? Я здесь умру. Я хочу остаток моей жизни быть здесь, рядом с ребе. Так он сказал. Когда об этом сказали ребе Рашабу, то ребе Рашаб позвал его к себе. Ребе Рашаб сказал: и так как ты хочешь здесь оставаться, то время, что тебе осталось, а из ешивы тебя уже официально отчислили, то я поэтому делаю тебя своим посланником. Так он сказал. Он был его посланником, по-моему, он умер, ему было 85 лет. То есть он еще лет 60 с чем-то был его посланником. Так вот, теперь возвращаясь к предыдущему Ребе. Он узнает о том, что происходит во всем Советском Союзе, в каждом городе, поименно. Что, где, сколько есть евреев, сколько евреев приходит в синагогу, где какая ешива, где какая школа, где есть минин, где нету минина, где какая миква и так далее. И он начинает организовывать целую сеть подпольных еврейских учреждений. Он, прежде всего, фокусируется на школы для детей, Хейдер. Он построил в Советском Союзе несколько сотен вот таких хейдеров. В этих самых разных штетлах, в этих самых разных городах, в тех местечках, о которых мы читаем в еврейской истории, Украина, Белоруссия, Россия, все эти. Кстати говоря, сам Симха Городецкий был послан в Бухару, чтобы помогать там бухарским евреям. Они попросили его выписать им раввина, чтобы тот мог помогать им. И вот так вот они действуют. Советская власть хорошо все это видела. И советская власть понимала, что предыдущий Ребе – это тот, кто восстает против всей их системы. Он жил тогда в Ростове. Они приходили к нему разговаривать, беседовать, вызывали его на беседы. И они придумали целый план. Я сейчас в детали не хочу вдаваться. Они настояли, чтобы предыдущий Ребе приехал в Ленинград вместо Ростова. И сам предыдущий Ребе увидел, они такую сделали ситуацию, что он увидел, что для него это будет лучше. Потому что в Ростове они оборвали ему все пути коммуникации. И предыдущий Ребе сам думает, что из Ленинграда ему будет проще, более центральный город, бывшая столица, ему будет проще оттуда со всеми общаться. Это больше город, там больше людей. Легче скрыться, легче спрятаться. И он переезжает в Ленинград. И в Ленинграде продолжает свою работу. Теперь, чтобы вы понимали. Мы знаем о советской власти уже во времена 30-х годов и позже. Это были еще 20-е годы. Это была еще середина 20-х. Ленин только что умер. Советская власть только еще начиналась, и Сталин только-только стал главой страны. Предыдущий Ребе учредил целую сеть вот таких вот получастных неповских учреждений для того, чтобы позволить евреям соблюдать шаббас. Они могли бы работать там, и это учреждение бы не было бы открыто в субботу, и таким образом они бы смогли соблюдать шаббас. И вот мы с вами знаем о советской власти уже в 30-е годы. В 20-е годы, сразу после смерти Ленина, или прямо до его смерти, советская власть еще боялась слишком радикальных движений, это первое. И второе, она все еще прислушивалась к тому, что говорят на Западе. Почему? Потому что Запад их не признавал, а им нужно было официальное признание западных стран для бизнеса, для политических отношений, для того, чтобы послать послов и так далее. Поэтому они еще боялись арестовать или убивать предыдущего Ребе самого, потому что он был известным человеком. На Западе о нем все знали, еще даже до начала его борьбы с советской властью. Но когда он стал бороться за еврейство Советского Союза, он из-за этого на Западе стал еще более известным, потому что все видели, что он единственный, кто восстает против советской власти. Вплоть до того, что Joint это Joint Distribution Committee, посылала деньги в Советский Союз для евреев. Через кого? Через него. Он был официальным представителем Joint. Все евреи из Америки, из Европы собирали деньги, посылали ему на еврейство Советского Союза. И советская власть боялась трогать его. Что они думали? Они думали, что они смогут оборвать все его каналы и устранить всех людей, которые под ним, и тогда он уже будет бессилен, или он сдастся, или он перестанет, по крайней мере, такую активную работу. И вот это то, что они пытались сделать. Поэтому его самого они не трогали. Но все, кто были вокруг него, вот их они пытались преследовать, поймать, запугать. Они даже еще не всех тогда так активно сажали. А если даже сажали, мы знаем с вами о сталинских временах 30-х годов, когда посылали на 25 лет без права переписки, что началась смертная казнь. Я знаю людей, которых посадили в середине 20-х на год. Они просидели год в тюрьме и вышли, или 2 года, 3 года, и вышли, и все. И вот так вот предыдущий Ребе продолжает свою работу. Уже из Ленинграда. Он хорошо понимает, что это ему грозит. по его письмам, которые сейчас нам доступны и уже опубликованы, мы понимаем, что он не планировал выжить. Он не думал, что он выйдет из всей этой истории живым. Вплоть до того, что он говорил во время Фарбрейнгена со своими хасидами, которые выполняли всю эту работу под его руководством, он один раз разорвал свою рубашку и показал им: вы будете вот это вот тело видеть горящее в огне, но вы не должны прекратить свою работу. И некоторые из хасидов, которые были там, предполагали, что он, наверное, может просто бояться, что его могут арестовать и шантажировать хасидов, что они должны остановить свою работу, а если нет, то они могут что-то сделать с предыдущим ребе. И предыдущий ребе говорил: я готов полностью пожертвовать собой для того, чтобы вы продолжали свою работу. И вот он вот так вот продолжает свою работу. И последней каплей терпения для Советского Союза была история, связанная с съездом раввинов в Ленинграде. Советская власть хотела устроить съезд всех видных раввинов в Ленинграде для того, чтобы те встретились с представителями партии, и они бы пытались найти общий язык. То есть, на самом деле, эта схема была похожая на то, что происходило в царские времена. В царские времена, как я уже говорил, власти пытались надавить на раввинов, чтобы изменить систему обучения в ешиве и структуру еврейской общины. И как это делалось? Царские чиновники созывали раввинов, видных раввинов, глав общин в Петербург, и там они с ними разговаривали. Конечно же, они там с ними разговаривали не очень приятным образом, они им часто угрожали и так далее, но, по крайней мере, было какое-то общение, были какие-то дискуссии, и многие из раввинов, живших уже тогда под советской властью, они помнят, только десяток лет назад эти съезды были еще под царем. Так то же самое, наверное, сейчас будет. Это, наоборот, очень хорошо. У нас будет возможность наладить связи с властью, может быть, чего-нибудь добьемся. В Ленинграде был такой раввин, он был тогда главный раввин Ленинграда, Петербурга, Катценелленбоген. Он был соблюдающим раввином, он был очень хорошим раввином, знающим раввином. Но он при всем при этом искренне верил в то, что советская власть желает добра, и что они нас пресекают, они наводят все эти гонения на ортодоксальных евреев, просто потому что они не знают, что мы себя представляем. Если мы им все это объясним, то все эти гонения прекратятся. Он в это искренне верил. И он, наоборот, приветствовал это собрание. Он помогал властям его устроить. Он дал властям адреса всех раввинов, куда послать письма. Он дал властям все свои связи, чтобы устроить этот съезд. Предыдущий ребе получил это приглашение, конечно, тоже. И он сам тоже жил в Ленинграде. Он написал всем этим раввинам личное письмо, каждому индивидуально, со своей подписью, чтобы они не приезжали. Это ловушка. Некоторые все-таки приехали, и они увидели, что предыдущий ребе был прав. Их прямо там на месте арестовали, никакого съезда даже не было. Включая этого раввина Катценелленбогена тоже. Он поплатился за то, что он верил в человечность советской власти своей жизнью. Но когда предыдущий ребе написал это письмо, то тут советская власть поняла, что с предыдущим ребе по-хорошему им договориться не удастся, скажем так. Запугать его не получится, и он не остановится. И тогда было принято решение его арестовать. И мы хорошо знаем, что его арестовали в самом начале. Он должен был приговорен быть к расстрелу. Он просидел в Ленинграде, в шпалерной тюрьме. Мы в моем детстве, я помню, каждый Юдбейс Тамуз, каждый 12 Тамуза устраивали фарбрейнген на парковке этой тюрьмы. Это все еще действующая тюрьма. Внутрь туда зайти нельзя. Вернее, зайти можно, выйти нельзя. Что мы делали? Мы каким-то образом, то есть я был еще ребенком, я не знаю даже, как это организовывалось. Они брали автобус, где-то арендовали автобус. И этот автобус парковали на парковке этой тюрьмы. И мы там, в этом автобусе, делали фарбрейнген. В библиотеке ребе все, когда происходили какие-то мероприятия в течение всех лет, и также в мои годы, когда я был ребенком, в самом конце 80-х, начале 90-х, то присылали репорты ребе и фотографии тоже. И сейчас все эти фотографии, которые в библиотеке Ребе опубликованы, они есть на интернете, в библиотеке Ребе там опубликована фотография, когда я в этом маленьком кружке, который танцует рядом с автобусом на парковке шпалерной тюрьмы. Предыдущий Ребе был арестован, его посадили в шпалерную тюрьму, и вначале был приговор расстрелять. Но потом произошло чудо. Это советская власть поддалась под давление извне. Что это было за давление? В основном это было давление из трех стран. Из Америки. Тогда на Советский Союз накладывал давление больше всего сенатор Герберт Гувер, который потом стал президентом. И когда он стал президентом в конце 20-х, то предыдущий Ребе, навещая Америку в 29-м году, его навестил в Белом доме. Он не еврей, но он знал о предыдущем Ребе, потому что тогда весь мир знал о предыдущем Ребе. Человек, который вставал против советской власти. И он был во главе сенаторов, которые накладывали давление на Советский Союз из Америки. Вторая страна, которая накладывала давление, была Германия. Третья страна, которая накладывала много давления, была Латвия. Латвия тогда была отдельная страна. Это было до войны, до пакта Молотова-Риббентропа. Что же было? В Европе жило много евреев. Эти евреи, как мы знаем, часто были влиятельными людьми, по крайней мере, во многих странах. И тогда в Европе организовалась Агудат Исраэль. Это организация, которая объединяла все еврейские общины Европы. И ее первым президентом был очень интересный человек, Танбирнбаум, который до этого помогал Теодору Герцлю устроить первый сионистский конгресс. Это была политическая организация, но в нее входили только религиозные евреи. Это была политическая организация, но во главе ее были раввины. Это были раввины со всей Европы. И у нее было много веса. Почему? Потому что в тех странах, где уже была демократия, евреи голосовали одним блоком. И в тех странах, где демократии не было, но все решалось системой связей и влияния, эта организация, объединяя всех евреев, и часто те, которые жили в этой стране, те, которые были за границей, но с которыми нужно было иметь дело из-за бизнеса и политики и так далее, эта организация помогала еврейским нуждам, она заступала за еврейские нужды именно таким образом. Агудат Исраэль – это была самая большая политическая еврейская организация в истории еврейства. И вот в Латвии был член парламента Латвии, еврей, хасид, которого звали Мордехай Дубин. Было известно тем, что он, как мы видим по историческим записям, внутри латвийского правительства, это был человек, который был известен своей доброй душой. Он помогал вообще абсолютно всем. Так мы видим по сводкам нееврейских источников внутри латвийского правительства. И когда он узнал, будучи хасидом, что в Советском Союзе арестовали предыдущего Ребе, то он незаконно перешел границу, смог как-то оказаться внутри Советского Союза. У него визы в Советский Союз из Латвии не было. То есть люди тогда понимали, что попасть в Советский Союз – это не такая большая проблема, как попасть потом домой из него. Но он пришел в Советский Союз, и, будучи уже в Советском Союзе, он каким-то образом добрался до Москвы, он каким-то образом смог войти в какие-то там офисы, и он сказал, что ему нужна встреча с Молотовым. Так как он был член парламента из Латвии, то каким-то образом ему удалось добиться этой встречи с Молотовым. И когда он был на встрече с Молотовым, то он сказал, что Советскому Союзу требуется официальное признание стран Запада. Если Советский Союз освободит предыдущего Ребе, то он позаботится о том, чтобы Латвия признала Советский Союз. Так он сказал Молотову. И это было далеко не единственное, с чем Советскому Союзу нужно было иметь дело. Плюс к этому еще было давление, как я сказал, из Америки, из Германии и так далее. И тогда для предыдущего Ребе смертную казнь заменили на ссылку в Костроме. Когда его отправили в Кострому, то он там пробыл 10 дней, и его потом под тем же давлением освободили. И вот это вот 12 и 13 Тамуза, потому что он официально должен был быть освобожден 12-го Тамуза, что, кстати говоря, также является его днем рождения. Но 12-е Тамуза был, я не знаю какой, сейчас такого праздника нету, но какой-то государственный праздник. И офисы были закрыты. поэтому его пришли освобождать только уже на следующий день 13-го Тамуза. И вот, это еще не все, потому что его освобождают. Ну как его освобождают? Его освобождают, он возвращается в Ленинград, и он хорошо понимает, что при том, что его освободили, у него особо нет возможности вообще ничего делать. Потому что они сделали его свободным человеком, но они тут же следили и сажали в тюрьму всех тех, с кем он контактировал вообще каким-то образом. За ним была слежка 24 часа. Каждый человек, который приходил к нему домой или как-то с ним общался, или которому он послал письмо, тут же был арестован. Вся почта, конечно, пересматривалась и перечитывалась. Все его родственники также были под слежкой. Он понимал, что у него просто нет возможности ничего делать. И он тогда решил ехать на могилу своего отца в Ростов. И, как он сам писал, он понимал, что, оставаясь в Советском Союзе, он бесполезен для своего движения. Он не может ничего делать. Он просто не может ничего делать. И он подозревал, что он будет более способен вообще что-то делать, находясь за пределами Советского Союза. И после долгих попыток как-то налаживать связи с кем-то по секретным каналам, он понимал, что советская власть уже все перекрывала. Люди, с которыми он общался, были арестованы через час. То есть можно было бы подумать, что советская власть хотела бы как-то проследить, куда они пойдут, чтобы потом поймать следующего человека, следующего. Они уже ничего не ждали. У него были отрублены все каналы связи. И тогда предыдущий ребе едет на могилу своего отца, ребе Рашаба, в Ростов. И он, как он сам пишет, просит у него разрешения покинуть Советский Союз. И интересно, что он никому не говорил, что он едет в Ростов. Но был один хасид, который как-то об этом узнал. Кто-то, видимо, сообщил, кто-то кому-то сказал. Потому что предыдущий ребе должен был приезжать через какой-то город, забыл какой. Там была большая станция. И он там должен был пересаживаться на другой поезд. И один из хасидов жил вот в этом городе. И он просто понял, что предыдущему ребе просто нужно принести что-то поесть. Он едет такой дальний путь. Тогда холодильников не было. Брать с собой ты можешь только то, что ты можешь взять с собой, а попутно тебе кошерную еду в поезде не продают. Он хотел принести просто какую-то еду предыдущему ребе. Он знал, что предыдущий ребе должен будет пересаживаться с одного поезда на другой. Он его ждал на перроне там. Предыдущий ребе его увидел и прошел мимо. Тот понял, что дела плохи. Предыдущий ребе потом увидел, что тот все еще стоит и не уходит. Он сел на скамейку, которая была спиной к нему. Они сидели спиной друг к другу. И тот поворачивается к нему и говорит: «Откуда ты узнал, что я здесь буду?» Тот говорит: «Мне такое-то, такое-то. Прислал телеграмму. Я просто хотел принести вам еду, просто чтобы у вас было что кушать». Тот говорит: «Я надеюсь, что ты не будешь таким же дураком, как такой-то, такой-то, и не пошлешь никому телеграммы». Встал и ушел. Он даже не взял еду. И предыдущий ребе был очень не рад тому, что вообще кто-то наводил с ним какие-то контакты. Это было опасно для людей. Он понимал, что эти люди будут тут же взяты, арестованы и убиты. Он не хотел ставить под удар людей. И когда он вернулся из Ростова, он сказал: «Мой отец разрешил мне покидать Советский Союз». И тогда он выехал из Советского Союза со своей семьей. Его выпустили с большой радостью. Как только он попросил разрешения выехать, тут же ему сказали, что ему обеспечили визу в любую страну, которую он хочет. Он сказал, что он поедет в Латвию именно потому, что там был Мордехай Дубин, который беспокоился о его освобождении, также потому, что это прямо рядом с Советским Союзом, географически. Скажем так, я подозреваю, что если Мордехай Дубин смог незаконно перейти границу в Советский Союз, может быть, были другие каналы, как можно было как-то что-то пересылать. И он прожил после этого 3 года в Латвии и 10 лет в Варшаве до войны, именно потому, что он все свое время и все свои силы собирал деньги на евреев Советского Союза, на еврейскую жизнь в Советском Союзе, со всего западного мира, как я сказал, Joint Distribution Committee, и другие американские и все остальные западные организации давали ему бешеные деньги, которые он посылал на именно синагоги, миквы, школы и так далее. И он требовал от хасидов детальные отчеты. Причем, я вам даже скажу, я слышал от одного из моих знакомых, я вам не буду говорить его имя, вы сейчас поймете почему, его отец был один из тех людей, которые в Советском Союзе подпольно преподавали и проводили всю деятельность. И когда они что-то делали, предыдущий ребе хотел детальный отчет. Конкретный детальный отчет о всем, обо всем. Кто, что, когда, почему, где. Он требовал, когда в ешивах, в этих подпольных ешивах, он требовал, чтобы были экзамены. И он требовал репорты с этих экзаменов. Кто получил какую оценку. И понятно, что хасиды не хотели огорчать ребе. Поэтому они, когда писали свои репортажи, они писали о хороших вещах. Всякие там недоумения они, конечно же, пропускали. И, конечно же, вся работа была под великим стрессом. И большая опасность. И люди могли делать ошибки, люди могли ссориться, люди могли не доверять друг другу и так далее. Предыдущий ребе написал вот этому человеку в ответ: «Вы мне все пишете, как будто между вами и такими-такими-такими-то людьми полный мир. Мне так не кажется». И кто были вот эти люди? Перед своим отъездом предыдущий ребе собрал у себя в квартире 10 человек. И он сказал, что он уезжает, но он оставляет их ответственными за еврейство Советского Союза. И они должны бороться за еврейство Советского Союза до последней капли крови. И один из них спросил, что значит до последней капли крови. И предыдущий ребе ответил им то же самое, что его отец ответил ему когда-то. Он сказал: до последней капли крови в прямом смысле слова. И он сказал: да. И, к сожалению, большинство из этих 10 человек не выжили. Но благодаря им еврейство в Советском Союзе продолжало существовать, функционировать. И предыдущий ребе уже из свободного мира, из Риги или из Варшавы, продолжал поддерживать еврейство Советского Союза. Предыдущий ребе приехал в Америку только в 1941 году уже. Предыдущий ребе был в оккупированной Польше. И есть целая история, есть целая книга, документированная книга, написанная о том, как он спасся из Польши. Книга, по-моему, переведена на русский язык тоже, по-английски она изначально называется «Out of Inferno» – «Из печи». И там известная история о том, как предыдущий ребе был спасен. Интересно, что ключевым человеком, который спас его жизнь, был офицер СС, немец, который спас его жизнь. И описывается, как и почему он это сделал, целая отдельная история. Но потом в 1941 году предыдущий ребе приезжает в Америку, и вслед за ним ребе приезжает сюда, в Америку. Наш ребе, и здесь в 1941 году они уже продолжают руководство мировым еврейством уже отсюда.
Как перед Союзом мы можем посылать отчеты? Все же проверялось.
Во-первых, очень многие люди, которые пересекали границы, должны были заучивать и запоминать много имен. Кроме этого, в письмах, я хорошо знаю, опубликована целая большая такая толстая книга писем, переписок ребе с его хасидами в Советском Союзе. Книга называется «Дер Зейда» – «Дедушка». Почему? Потому что во всей этой переписке все было закодировано. И Зейда – это было его закодированное имя. У каждого человека было свое закодированное имя. Например, Реб Мендел Футерфас. Футерфас – это на идиш. Что такое футерфас? Футерфас – это бочка масла. Футерфас. Так его имя переводили на иврит. Хавит Зайт. Хавит Зайт – это бочка масла на иврите. Уже в поздние времена, если вы слышали, уже мы говорим в 60-е годы и так далее, одним из активистов этого любавического подполья был Юлий Эдельман, который сейчас в Кнессете в Израиле. Он глава Кнессета, он спикер Кнессета или член Кнессета. Он стал соблюдающим. Он не родился соблюдающим, он стал соблюдающим благодаря вот этим подпольным учителям. И он принимал участие позже уже в этой подпольной работе. Юлий Эдельман, он за это был посажен в Советском Союзе. Юлий Эдельман говорит, что он, как и все члены израильского правительства, был в правительстве и сидел. Но он просто это сделал в обратном порядке. Так вот, у него была также подпольная кличка. Какая у него была подпольная кличка? Вы сейчас посмеетесь. Его жену звали Таня. Татьяна. У него подпольная кличка была Бааль ха-Таня. Баля Таня – это муж Тани, но также Баля Таня – это автор Тани. То есть Баля Таня, как правило, так называют альтер-ребе. Его кличка была Бааля Таня. То есть таким образом нужно было быть креативными, чтобы создавать и потом понимать, кто были эти люди. Есть целая книга опубликованных этих писем. Были специальные кодовые названия, например, «Идти на работу». Что значило «идти на работу»? Идти в синагогу. Потому что работой в еврейской традиции называется молитва. Пошел на работу, я там встретил того-того, значит, я пошел в синагогу. Поэтому был целый мир кодовых писем.
Пятый ребе – отец шестого ребе.
Да.
Шестой ребе – свекр седьмого ребе.
Да.
А как вот предыдущие, они тоже были родственники?
Да, да.
То есть с первого по последнему идут, как у них было? Отец сын?
Окей. Альтер-ребе был учеником Магида. У них родственника связи не было. Баал Шем Тов был основателем хасидского движения. Его учеником был мезрический Магид, у них родственных связей не было. Между Альтер-ребе, первым мидрашским ребе, и Магидом тоже родственных связей не было. Второй ребе, Мидл-ребе, был сыном Альтер-ребе. Третий ребе был внуком Альтер-ребе, но не сыном Мидл-ребе.
Через дочь.
Да, через дочь, совершенно верно. Четвертый ребе был сыном третьего ребе. Пятый ребе был сыном четвертого ребе. И шестой ребе, предыдущий ребе, был сыном пятого.
У седьмого, последнего ребе были какие дети?
У него не было детей. У нашего ребе не было детей. Какой второй вопрос?
Вы рассказываете много майсов. Ну, истории, которые показывают их связь с... Даже вот пример с Холодяком. Да? Что я могу сделать, если на небесах решили и так далее. А есть такие истории про предыдущего ребе?
Да, конечно, очень много. Просто, может быть, вы от меня слышите больше этих историй, потому что они нам ближе. Мы их слышим от людей, с которыми это произошло. Но есть целые книги, записанные этих историй. У меня дома стоит 18 томов от Цер Сипурей Хабад. Сборник истории Хабада. Это 18 томов. И там только те истории, которые официально подтверждены и так далее. Кроме этого, есть еще другие истории, которые мы, может быть, не знаем в точности. Мы не знаем каких-то деталей и так далее.
Не слышал от вас хоть одну историю про предыдущего?
Не, почему? Вы наверняка слышали от меня. Тоже просто меньше, да. Дочка мистического Магида говорила, что в нашем доме чудеса валялись под столом, как пыль. У никого не было времени на них обратить внимание и их поднять. Поэтому... Подобные истории были со всеми ребе. Они записаны, они, безусловно, известны.